церковь Господня, молодежь. Я смотрю, здесь и седые люди. И вы знаете, Библия говорит о том, чтобы и в старости были сочны и плодовиты. И каждый человек, когда растет, внешний человек, кажется, стареет, а внутренний обновляется. Поэтому мы все пред Господом молодежь. Знаете, я уверовал в советское время и сразу же столкнулся с такими трудностями, которые по-человечески невозможно пройти, но тем не менее в среде этих трудностей Бог показал нечто великое, нечто славное, чего невозможно представить человеческим умом. И Господь мне на тот момент дал хороших учителей, которые и примером, и жизнью, действующей благодатью Святого Духа, показали удивительные для меня характеристики Господни, о которых я даже не представлял, что так может быть. Знаете, я в прошлом году, год назад, встречался с одним братом, Рейн Исмяе из Сталина, и потом были еще братья Тойло, Удо Вево и Александр Попов. Это братья, которые проводили одно из таких величественных служений в бывшем Советском Союзе. Только один из них остался живой, этот старец. И представьте себе, он мне говорит: брат Анатолий, ты знаешь, как я хочу, чтобы еще раз повторилось это пробуждение. Господь говорит, что оно должно прийти. И я, видя то, что это пробуждение было, что оно принесло, как много поменялось людей, как многих Бог исцелил, я хотел бы быть участником в этом пробуждении и даже согласен быть унитазом в пробуждении, чтобы всякую грязь бросали в меня. И это может сказать только лишь тот, который искренне верит Богу, который пережил и знает, насколько велика Господня любовь. Для того, чтобы показать несколько труд Христов, я приведу короткий такой пример. Когда в Едемском саду совершен был первый грех, я об этом первом грехе беседовал с одним служителем, он один из ведущих служителей Финляндии, может кто-то знает, Ярмо Макканен. Он был председатель Совета Библейский институт, сейчас он на пенсии. И он говорит: почему же Адам согласился утвердить грех Евы? И вы знаете что? Любовь. Он очень сильно любил свою жену. Но вопрос обстоит в том, что когда он не понимал действия греха, он не знал, что это такое. И когда он утвердил этот грех, грех разделил их духовность. И тогда он сказал: жена, которую ты мне дал. И вот теперь представьте себе, и он понимал, что он стал ценою своего собственного греха. Тот плод, который он сорвал, сорвала жена, и они с ней вместе ели, стал ценой их жизни. То есть они отказались быть хозяевами над всею землею и согласились продать власть на земле, и теперь Богом века сего, Библия говорит, что стал дьявол. Но представьте себе, и потом пророк Исаия, я очень коротко эту тему скажу, сказал в своем послании, в письме 40 главе 17 стихом, что все народы перед Богом меньше, чем ничто, и легче, чем пустота. И вот теперь представь, если я задам вопрос, сколько стоит ничто? Сколько весит пустота? Каждый из нас понимает, что ничего не стоит и ничего не весит, а у Бога измерение меньше, чем ничто, и легче, чем пустота. И вы знаете, когда пришел Христос, Он в Евангелии Матфея, в 16 главе, 26 стихом, говорит, какая польза человеку, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит, и какой выкуп даст человек за душу свою. То есть уже здесь, говорится, открытая торговая операция должна была произойти. То есть в оригинальном тексте слово «мир» звучит «космос». Какая польза человеку, если человек станет хозяином всего космоса, а потом продаст свою душу? Какая польза будет этому человеку? Но вы знаете, Христос пришел на помощь. Евангелие на 3:16, знакомый каждому из нас, стих говорит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я думаю, братья и сестры, каждый из вас ходили в магазин, правда? И когда, к примеру, я иду в магазин и отдаю 1 евро за хлеб, моя покупка говорит о том, что для меня хлеб более дорог, нежели эти деньги, и поэтому я меняю деньги на хлеб и держу в руках. Ох ты мой евро, как ты прекрасно пахнешь. Ты теперь хлеб для меня. Точно такая же торговая сделка произошла в Едемском саду. Человек отказался быть царем над всей землей и продал свою власть за грех. И таким образом всякий грех, сделанный человеком, резко обесценивает человека, и человек становится по произведению своего греха и согласия сделать грех меньше, чем ничто, и легче, чем пустота. Знаете, человек всякий, Писание нам говорит, и Новый Завет открывает, что человек, делающий грех, да, показывает что? Что закон добр, правда? Что я согласен страдать в аду, именно поэтому я это делаю. Вы думали об этом или нет? То есть я торгую своей душой и душу согласен отдать в ад для того, чтобы мне согрешить. Закон добр. Но вы знаете, я чуть-чуть перефразирую Евангелие Иоанна 3:16. А теперь будьте внимательны, вы духовные люди, вы верующие, вы молодые, вам надо двигать вперед историю Евангелия. И слушайте внимательно. «Ибо так в любви своей Бог оценил тех, которые стали меньше, чем ничто, и легче, чем пустота, что отдал Сына Своего, которым все сотворено, и для которого сотворено все». Видите? Бог сказал своим поступкам, как я относительно евро, для меня те люди, которые обесценили себя грехом, более дороги, нежели мой Сын, который никогда не допустил ни покорности, ни послушания, и в точности исполнил волю мою, а Христос уже упоминалось, Он никогда не говорил от Себя ни одного слова, да? Он сказал, слова, которые говорю я, не мои слова, а Отец, пребывающий во мне, Он говорит. То, что повелел мне Отец, то я говорю. И поэтому Он никогда не нарушил Слово Божье. И вот теперь Писание нам говорит о том, что когда пришла полнота времени, то Бог послал Сына Своего в подобии такой плоти греховной в жертву за грех и осудил грех по плоти. Каким образом это произошло? А это произошло так. После крещения, принятого от Иоанна, да, была единственная на земном шаре личность, которая никогда до 30 лет не допустила никакого греха. Скажите, пожалуйста, поднимите руку, кто из вас моложе 30 лет? Ой, слава Богу! Кто из вас может сказать, что я до этого времени не согрешил? Не поднимайте ни одной руки, правда? И вот теперь точно так же дьявол был удивлен. Личность ходит по земле и не допускает греха. Ходит по земле, а я не имею к нему власти. Я не имею доступа к ним, я не могу командовать им. И вот теперь, когда Иисус пришел к Иоанну Крестителю на Иордан, принимает водное крещение там, и представьте себе, и после этого что произошло? Он духом поведен был в рай, в пустыню. Для чего? Для искушения от дьявола. И он не находился в Едемском саду, там, где было все, что угодно. Едемский сад омывали красивые реки, полные воды и чистоты. Воды были прекрасны в Едемском саду, а тут он находится в пустыне. 40 дней не пьет и не ест. И напоследок, когда он проголодался, пожелал кушать, в русской Библии написано «взалкал», произошло то, что приступает к нему Искуситель и говорит, «Если ты Христос, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». И тот Христос говорит, один. Сатана, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом он, понимая, что происходит, берет Иисуса Христа, ведет на весьма высокую гору и показывает богатство мира и славу их. Так написано в Евангелии Луки. Подобно написано и в Евангелии Матфея. И в одно мгновение показывает всю славу, все богатство. И он говорит, я все это отдам тебе, ибо это предано, в оригинальном тексте написано, продано мне. То есть Адам продал когда-то, совершил торговую сделку. И Христос говорит, написано, Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Я говорю вам знакомые вещи, знакомые слова, и тут дьявол вспоминает, что есть Слово Божье, правда? Возводит его на крыло храма и говорит, написано, и он, я думаю, что, может быть, в тот момент он торжествовал, написано, нашлось наконец-то место, через которое я достигну тебя. И он говорит, ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою, бросься вниз, я посмотрю, как ангелы тебя понесут. Так. И вы знаете, что Христос говорит? Сказано, было Слово Божье, не искушай Господа Бога твоего. Я спрашиваю, братья-служителя, со всех регионов, от которых вы пришли, скажите, пожалуйста, внутри себя самого, если возможно громко, скажите, пожалуйста, Бог судья праведный, относительно дьявола он справедлив и праведен, и относительно грешника он праведен, а относительно святого пророка праведен. То есть он во всех ситуациях праведен. И будучи судьей, я так образно говорю, он простучал, как судья, молотком, раз, два, три, и сказал, «Сын мой, ты победил грех во плоти, и теперь ты достоин быть агнцем Божьим и взять на себе грех мира. И поэтому сейчас ты будешь учить тех людей, которые должны научиться от тебя». А дьявол сказал, «Ты, дьявол, поражен». И теперь, когда произошло победа над грехом во плоти, то есть Христос победил не на кресте грех, а находясь в теле, Он стал жертвой, но жертвой уже оплаты наших грехов. Оплатить мой грех и твой грех. И когда Он был распят на кресте, произошло событие, а перед этим Христос сказал, что я имею власть отдать жизнь, и он сказал, совершилось. Что совершилось? Многие не могли понять на тот момент, но произошло нечто удивительное. И вот теперь представьте, что Христос сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». Куда пошел Иисус? Он пошел в преисподние места земли, но не в руки Господа, не в руки Отца. Он пошел в ад проповедовать тем, которые умерли до потопа. И вот теперь Бог, как судья праведный, Он видит и понимает единственную личность, которая на земном шаре, ходящая в человеческом теле, не допустила никакого греха. Она умерла по той причине, что Христос сказал, я имею власть отдать. Он добровольно согласился, чтобы смерть, как говорится, извлекла дух из его тела, и он пошел в ад. И тут впервые в историю существования человека на земле согрешила смерть. И Библия говорит, кто воскресил Христа из мертвых? Он сам воскрес или Бог воскресил? Библия говорит, Бог воскресил Христа из мертвых. Да? И Христос восторжествовал над смертью собою, и теперь откровение нам говорит, у него ключи ада и смерти. И теперь произошло очень удивительное такое событие. Аналогичную ошибку, какую совершил Адам в Едемском саду, совершает и подобную ошибку, которую совершил Адам, совершает и дьявол. И вот послушайте внимательно. Вторая глава первого послания Коринфянам. С 6 стиха я прочитаю сразу. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, то есть к вашей славе и к славе моей. Бог пожелал кого-то прославить. Нас, Писание нам говорит, прославить. И Библия говорит, что прославляющих меня я прославлю, а бесславящие меня будут постыжены. Но теперь ключевой стих, следующий, 8 стих. И вот этой тайны, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Если бы дьявол на тот момент, когда он совершал, образно говоря, торговую сделку с Богом, соглашаясь принять Христа как жертву и убить его на кресте, и он узнал, что смерть согрешит, и Бог воскресит Христа из мертвых. Хотя об этом Писание говорило, это было тайно для него, сокрыто от веков и родов. И что появится Церковь Господня, что в Литве появится, во всей земле появятся спасенные люди, помилованные грешники, и они станут верными христианами и будут нести слово Евангелия вперед, то никогда бы дьявол не согласился умертвить Христа и принять его как жертву. Понимаете? Он бы сказал, на этой земле власть принадлежит мне и тех людей, в которых живет Бог, в которых живет Божий Дух, которым Бог дал жизнь, они навеки веков будут мои, и я буду всегда их уничтожать и уничтожать. Но вы знаете, вот эта тайна Господня, это есть церковь, которую Христос родил через жертву и воскресение свое. Ну, а теперь, братья и сестры, молодежь, я хочу вам нечто преподать, одно из таких старых свидетельств, которые мне сказал лично один брат, участник этого пробуждения. Таллинское называли в Советском Союзе пробуждением. И вы знаете, что произошло? В то время Бог крестил Духом Святым людей, исцелял больных, много оставили люди палки, коляски инвалидные. И первое время мне говорил, последнее время, когда вот я встретился с этим братом в Таллине, он говорит, вот эта комната была полностью вся заложена колясками и костылями и палочками, потому что люди уже больше в них не нуждались, и они оставили это нам на память. И вот однажды вот это проходило служение, и на этом служении Бог являл свою духовную силу и духовную власть. Исцелялись больные. Бог крестил Духом Святым, и каялись грешники. Этим служителем, который по очереди своей, был брат из острова Сарема, Удо Вево. Может, кто-то помнит брата Удо из пожилых. И вы знаете, этот брат Удо приглашен был в один дом по той причине, что туда же надо было по морю 40 километров добираться. Вот а он сам был приглашен, потому что еще нужно было вечернее собрание. И ему любящая, как говорится, семья предложила комнату для отдыха. И он по этой комнате ходит с поднятыми руками и благодарит Бога, и славит Бога. Дух его, как говорится, торжествовал и ликовал. И когда он ликовал и славил Бога, вы знаете, не было ни до отдыха по той причине, что и спать не хотелось. И когда он находится в этой комнате, поднявши руки, славит, говорит, Господи, я благодарю Тебя, что Твоя божественная сила являлась там, будь милостив тем грешникам, которые каялись, укрепи, Господи, Боже мой, тех, которые получали исцеление, чтобы они опять не возвратились в состояние болезни, будь милостив, и так ходит и радуется. И в этот момент он слышит голос. Это я говорю не свое свидетельство, а свидетельство этого брата из его языка в мои уши. И вдруг он слышит голос. Удо, любишь ли ты меня? И вы знаете, и он в этот момент остановился. Представьте состояние благоговения, состояние радости духовной, со споднятыми руками. И вдруг он слышит Божий голос: «Удо, любишь ли ты меня?» И вдруг он говорит: «Господи, ты знаешь, как я люблю тебя. Я очень благодарю тебя за то, что ты такой добрый Бог и любящий Бог, и я очень тебя люблю». И так еще больше возликовал по той причине, что услышал, что Бог к нему заговорил. И в этот момент он слышит второй раз, Бог говорит: «Удо, а теперь возьми». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, прочитай ее. И вот этот брат читает и говорит: я не буду полностью всю читать главу, но начнем сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, зарадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». И когда он прочитал эту главу, вы знаете, глава о любви, очень знакомое для нас верующих место, дух его еще более и более исполнился вот этим, как говорится, ликованием, и он сказал: «Господи, Боже мой, теперь ты по-новому открыл мне эти слова, теперь я по-новому начинаю понимать твою любовь. Господи, я благодарю тебя, что эта любовь, она узнана мною, и я благодарю тебя, что именно ты, для того, чтобы я больше эту любовь понимал, открыл мне эту главу». И вдруг он слышит слово: «Удо, а теперь вместо слова «любовь» поставь свое имя». И вы знаете, когда он стал читать: «Удо долготерпит, милосердствует, Удо не завидует, Удо не превозносится, не гордится, не бесчинствует». И вы знаете, он не смог дочитать до конца характеристики любви, представляя свое имя, и он горько заплакал. Вместо той радости, которая была у него, вместо того состояния, которое его возвышало в служении, после служения в этой комнате, после того, когда он услышал эти слова: «Любишь ли ты меня?» и главу прочитать про любовь, вдруг он заплакал горько. И вы знаете, вся, как говорится, вот внутренность его сжалась. Он говорит: «Господи, Боже, я не такой. Я не могу эти места представить в себя самого. Я не могу сказать, что я долготерпелив и не завидую, что я не превозношусь ни над кем. Господи, я не такой. А вот теперь представь народ Господень. Если Бог обличит, кто утешит? Если Бог обличит, кто утешит?» И вот в этот момент он плачет и слышит голос: «Удо, а теперь вместо слова «любовь» поставь имя Иисус». И он стал читать: «Иисус долготерпит, милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». И когда он стал читать, он увидел, что Писание восстановилось и стало на свои места. «Удо не подходит, Иисус подходит, а если я не подхожу, так спасен я или нет?» – думает человек. И утешения нет. И вот он плачет в этом состоянии. Иисус имя подходит, а его нет. И тогда он слышит голос: «Удо, успокойся. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, и дух жив для праведности». И вы знаете, тут ему открывается божественным светом это состояние: не я долготерплю, не я не допускаю беззаконий, не я, а Иисус, живущий во мне, Он творит дела. Оказывается, Иисус, живущий во мне, Он производит все действия, которые являются характеристиками божественной любви. Молодежь, что ты хочешь? Чтобы Христос жил в тебе, или ты проявлял свою любовь сам? Сможешь ли ты в этом мире устоять без любви Христовой, живущей в тебя? Помните, Писание нам говорит, однажды я получил откровение, и Бог мне задал такой вопрос. Какой прообраз для вас, живущих во время Нового Завета, является Иерусалим? И вы знаете, я что-то нашел ответить. И говорю, Господи, Иерусалим – это город великого царя, этот город мира. И вдруг я понимаю, что я ответил, если по тем меркам, когда в школе в советское время учили, только на тройку я ответил. Я говорю, Господи, я больше не знаю, скажи ты. И он говорит, это ваш дух. Я вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, а они будут моим народом. Оказывается, можно Иисуса Христа, Бога, упустить внутрь себя, и внутри меня может жить Бог. Знаете, я задам сейчас вопрос. Если аккуратненько, тихонечко подойти, и смотришь, там собачья будка. Берешь рогатку или камнем кинул по этой будке. Что произойдет? Что? А если там собаки нет? Не выскочит. По той причине, что там нет. И вот теперь представьте себе, человеческий дух – это не собачья будка. Бог сказал, вы храм Бога живого. Представьте, вы храм Бога живого, вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, и они будут моим народом. Христа злословят, Христа бьют. Сколько ругательских и угрожающих слов сказал Христос? Сколько? Ни одного. Его подняли на крест, прибивши руки ко кресту. Других спасал, а себя не можешь спасти. Сойди со креста и уверую в тебя. Испытывали что в его храме? Что он говорит? Отче, прости им, ибо не знаю, что делают. Никакой собаки там не было, но только Божья любовь, Божья благодать. И именно поэтому Писание говорит, отвергните, да? Чтобы у вас не было ни раздражения, никаких нечистых действий, правда? Когда мы читаем наше послание Павла. Чтобы мы удалили от себя, чтобы мы умертвили блуд, нечистоту, злую похоть и так далее. То есть это не должно внутри нас быть. И для того, чтобы наш внутренний человек имел полное право быть представителем Иисуса Христа, он должен нести в себе информацию только от Отца. Чтобы ты и я могли сказать, слова, которые говорю я, это не мои слова, а Он, то есть Отец Небесный, Сын Божий Иисус Христос, как мой Спаситель, пребывающий во мне, Он творит во мне. И поэтому, братья мои, сестрички мои, молодежь, Бог в любви своей желает, чтобы вот этот внутренний человек имел внутри только божественное содержание. И как бы тебя ни испытывали, чтобы ты мог сказать, тот, который внутри меня, он творит дела. И поэтому, если Бог, Писание нам говорит, апостол Петр пишет, называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. А если мы куплены, то кому мы принадлежим? Себе. А? Мы не свои, правда? Если мы куплены, то мы не свои. И поэтому Бог в милости своей желает, чтобы мы точно знали. Вот представьте себе, когда я покупаю в магазине хлеб, продавец никогда не скажет, а ну-ка, верните хлеб назад. Когда братья, имеющие машины, заправляют в бак свой топливо, никогда начальник заправки не крикнет: «Эй, ты, мужик, а ну-ка, вылей назад топливо в коне, это самое кёво, в цистерну». Заплатили деньги, правда? Но вы знаете, что дьявол, он непорядочный продавец. Он согласился принять искупительную цену нашу, да, то есть Сына Божия Иисуса Христа. Но он говорит: «Слушай, тебя обманывают. Не слушай, кого ты слушаешь. Это неправда все». И поэтому верующий человек при верных отношениях с Богом, он может иметь внутри себя свидетельство, что он себе не принадлежит, что Бог является искупителем, а жертвенной ценой его греха является Божий Сын, его кровь. И поэтому, возлюбленный Господом, я хотел бы, чтобы каждый из нас попросился, посмотрел сейчас и я, и вы в свою внутренность. И если в нашей внутренности есть те, которые при раздражителях начинают проявлять негативные действия, чтобы это все отдать нашему Господу. Мы не унесем, а Он унесет. То, что невозможно человеком, возможно Богу. И поэтому Бог в своей милости, в своей заботе желает, чтобы наши сердца были свободными, чтобы я был чист и ты также, чтобы каждый из нас мог производить свое действие для спасения других людей. Знаете, как Елифаз Фимонитянин говорит в книге Иова: «По чистотою твоих рук Бог будет спасать поникшего лицом и грешника». И поэтому хотелось бы, чтобы вашей чистотой и моей спасались те народы, те люди, среди которых вы живете, чтобы ваши родные и ваши близкие получили спасение. И представьте себе, я это увидел в своем доме. И когда я обрел спасение, я увидел по откровению от Господа, на Северном Кавказе не было ни одной осетинской церкви, а сейчас более 60 служителей. Когда Бог сказал, надо ехать туда. С братьями финнами и сестрами поехали туда, и 7 раз мы с ними были, и появилось 18 церквей. Этот труд сейчас делает возрожденная там церковь. Представьте себе, Бог являет свою славу. И как бы хотелось, чтобы и вы увидели. Моя 17-летняя дочь выучила у переводчиков программы «Время» жестовую речь. Потом выучила 78 переводчиков. Она с одной сестрой из Эстонии изобретала духовные слова. Их не было в жестовой речи глухонемых в бывшем СНГ или СССР. Благодать, кротость, милосердие, Дух Святой, Аллилуйя. Этих слов не было. И вы знаете, и они изобрели эти слова. За первые 3 года, через тот труд, когда она выучила 78 переводчиков и ее труд, членами церкви стало более 1000 глухонемых. Поэтому, возлюбленная молодежь, Господь имеет власть дать тебе тот труд, который будет неподражаем. И эту способность вы можете получить от нашего Господа. Кто желает получить освобождение от того, что вдруг там что-то залаяло внутри? Вот вы же храм Бога Живого. Помните, нельзя было в храм завести ни пса, даже жертвенного животного нельзя было завести в храм. Только кровь. И поэтому твой внутренний человек, если нуждается в помазании крови Иисуса Христа, у нас есть возможность это сделать, совершая молитву. Кто желает, можете подойти сюда, чтобы божественное пробуждение началось через вас, чтобы ваш внутренний человек обрел способность говорить слова Христова так, как говорил Он. Прошу вас, возлюбленные Господом, сейчас будет молитва. Можете подойти сюда, вставшие для молитвы. Мы ждем тех здесь,